Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.08 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Сергей Станкевич к нам пришел. Политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец. Сергей Борисович, здрасте.
Приветствую, Евгения. Я также приглашаю наших слушателей на свой телеграм-канал «Станкевич объясняет». Найдите меня.
Координаты эфира. СМСки +7 925 888 88 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, с Трампа начнем, который объявил ультиматум Москве. 50 дней. При этом европейцам говорит, что вы оружие давайте, а потом недостающее закупите у меня, говорит он. И интересно, он 50 дней дал, чтобы, как это, дать с его точки зрения Москве шанс одержать победу безоговорочную, или же подумать о том, чтобы все-таки сесть за стол переговоров? Как будто бы мы от этого отказывались. Тоже странная позиция.
Ну вот давайте мы разберемся. Тут ситуация более сложная, чем покажется на первый взгляд. Это не просто вот провозгласил 50 дней, а там еще посмотрим и опять продлим и так далее. Нет, тут есть замысел, и он читается, если внимательно вглядеться. Во-первых, конечно, это время на то, чтобы, может быть, яснее определилась ситуация на полях сражений, на фронте. Угу. Потому что, ну, очевидное упрямство, категорическая неуступчивость Зеленского, действующего президента Украины, она является препятствием, которое все больше и больше Трампа раздражает. Он, может быть, и не говорит об этом часто, но это очевидно по многим конкретным действиям. Может быть, расчет некоторый на то, что ситуация станет яснее, что возникнет боевая, фронтовая ясность. Но, в общем-то, в целом здесь замысел другой. Я напомню про знаменитое правило Генри Киссинджера, которое он сформулировал и которое десятилетиями соблюдалось Соединенными Штатами. И касалось оно треугольника Россия, Соединенные Штаты, Китай. Гласило оно так, что у Соединенных Штатов отдельно с Россией и отдельно с Соединенными Штатами должны быть отношения хотя бы чуть лучше, чем между Россией и Китаем. Пока это соблюдается, пока Соединенные Штаты как бы являются неким балансирующим таким арбитром, мы, говорил Киссинджер, главные в Евразии, а кто главный в Евразии, тот главный в мире. С тех пор, конечно, много времени утекло, ситуация изменилась, изменились и отношения между Россией и Китаем принципиально. Очень существенное сближение произошло. У нас нет формального союза, но отношения союзнические, стратегического взаимодействия, отношения. И, конечно, тут это правило трудно соблюдать, но главное, что пытаются сделать Соединенные Штаты, это никакой, любыми средствами, ни в коем случае не допустить дальнейшего сближения, то есть какого-то подобия военного союза между Россией и Китаем. И вот сейчас эта попытка будет, скорее всего, сделана. Что на сегодняшний день? На сегодняшний день Соединенные Штаты имеют 30% пошлины против Китая. Это было сделано после того, как они обменялись, внимание, вводились сначала 104%, это Штаты вводили против Китая, а потом 145%. Но затем это все было отложено на 90 дней, и 90 дней истекают 1 августа. Или там 1 или 2 сентября. Вот как раз к этому моменту все подойдет. Сейчас интенсивно Соединенные Штаты пытаются заключить торговый договор с Китаем. Вот пока все это отложено, пока все опущено на 30%, а Китай вообще 10% только держит против Штатов, очень сблизили Соединенные Штаты время подписания торгового договора, надеются, может быть, успеть или в июле, и в крайнем случае в августе. А когда уже дойдет до решающего момента, когда истекут эти 50 дней, которые выставлены как бы против России, то тогда перед Китаем станет очень тяжелый выбор. Вот выстраданное торговое соглашение, вот оно, со Штатами, огромный товарооборот со Штатами, зависимость взаимная торговая очень значительна, и вот все это прямо сейчас обрушить для того, чтобы защитить, так сказать, грудью встать и защитить Россию, вот, и принять на себя 100% пошлину, которая обещана всем, кто продолжит с Россией торговать. Или все-таки дистанцироваться, или все-таки не вмешиваться, или все-таки прекратить покупать у России энергоресурсы.
Ну, вообще выглядит крайне странно, Сергей Борисович, согласитесь. То есть конфликт между Россией и Украиной, Соединенные Штаты Америки сначала пытаются выступить в качестве какого-то модератора и даже посредника, тоже сомнительный статус со всеми компонентами. Но ладно, потом у Трампа не получается сделать это за одни сутки, там хорошо, даже за несколько месяцев, и он говорит, тогда все остальные будут наказаны. То есть у него не получается, но наказаны будут все остальные. Причем наказаны как? Вы у русских покупаете, и тогда вы будете доплачивать мне за то, что я ваши товары буду покупать. Но тоже странно, почему не возникает какая-то фронта? Потому что вот эта вот политика становится какой-то очень токсичной и противоречивой, разве нет?
Ну, дело в том, что нанести торговый удар по России Соединенным Штатам не дано. Торговля у нас и раньше была невелика, а сейчас она ниже 3 миллиардов долларов в год упала. И это ниже порога чувствительности для России, если даже все будет остановлено. Даже нужный именно Соединенным Штатам уран будет окончательно остановлен. Россия ничего не почувствует. Поэтому попытка ввести тотальную торговую блокаду России, наказывая всех тех, кого можно достать, кто зависит от США и кто продолжает покупать товары, критически важные у России. В первую очередь это удар по Китаю, но не только. Еще на очереди Индия, с которой аналогичная ситуация. Сейчас форсируют Соединенные Штаты заключение с Индией отдельного договора и очень далеко продвинулись. Ну, я думаю, что быстрее всего удастся уломать Турцию. Вот три основных покупателя российских энергоресурсов на сегодняшний день. Но главное, конечно, удар по Китаю. И главное испытание вот этого китайского стратегического взаимодействия, стратегического партнерства, простите. Вот. Это самое стратегическое партнерство, не всеобъемлющее взаимодействие, вот оно будет испытано на прочность где-то вот на рубеже августа-сентября. И, собственно, под это дело подверстан и срок 50 дней, который Трамп объявил как ультиматум для России.
То есть, все-таки получается, что изначально, да, было 90 дней для покорения всех остальных, и получается, что всех остальных напрямую он трогать не будет, а увяжет все это с поддержкой России.
Да, да. Тогда наказаны будут те, кто торгует с Россией сколько-нибудь значительно, и в первую очередь энергоресурсами.
Тогда, ну, во-первых, эти страны точно не откажутся от покупки энергоресурсов у России. И другое дело, все-таки довольно рискованная позиция, потому что тогда с российской точки зрения с Трампом вообще не нужно будет иметь дело, потому что сначала ты заходишь на как бы треки того, что наконец-то пришел адекватный политик вместо Байдена, с которым можно хотя бы поговорить. Есть какие-то переговоры, а потом у него лично что-то там не получается, и он говорит, ну, тогда гори все синим пламенем.
Значит, у меня такое ощущение, что турки могут отказаться от покупки энергоресурсов у России, хотя не очень понятно, как они остановят ли они турецкий поток, газопровод. Я думаю, что они оговорят исключение для него, а нефть и нефтепродукты покупать на какое-то время перестанут. Ну, они легко найдут замену, там через море просто привезут к ним и арабы или из Северной Африки кто-то, тот же Алжир. Значит, а вот Индия и Китай, я думаю, вот так просто не сломаются. Это великие державы, это серьезные лидеры. И показать себя вот в такой униженной роли, что щелкнул кнут из заокеанского Белого дома, и они к ноге, значит, прижались и хвостом виляют. Нет, я думаю, что не позволит это себе ни Нарендра Моди, премьер Индии, ни тем более Си Цзиньпинь. И это, конечно, собственно, и проявит сейчас, кто является главным в Евразии. Соединенные Штаты убедятся, что они уже не главные и вряд ли когда-либо станут снова. А вот в Евразии покажут себя, может быть, три сверхдержавы евразийские, в евразийском смысле сверхдержавы – это Россия, Индия, Китай. Посмотрим, это очень увлекательный будет момент, такой геополитический сдвиг на большую историческую эпоху. Что касается еще вот этих 50 дней, Трамп одновременно пытается завершить то, что тот же Киссинджер называл сдвигом ответственности или передачей ответственности.
Похоже на то, да, похоже на то, абсолютно.
Вот. Потому что если ты видишь, что какой-то конфликт, в котором ты участвуешь, тем более ты в качестве главного лица участвуешь, да, заведомо ведет к поражению, и не хочешь нести ответственность за это поражение, уйди вовремя и создай для своего ухода достаточный интервал передачи ответственности. Чтобы когда потом все рухнет, когда потом твой клиент потерпит поражение, чтобы ответственность не приписали тебе, и это не твое было поражение. Вот во Вьетнаме Киссинджеру это удалось, он создал такой интервал перехода ответственности длиной в 2 года для Соединенных Штатов, очень комфортный. Потом они попробовали повторить этот маневр Киссинджера в отношении Афганистана. Там было подписано в мае соответствующие документы с талибами в Катаре. И по всем расчетам, которые подтверждала американская разведка, ЦРУ, в первую очередь, интервал передачи ответственности был 8 месяцев. Маловато, конечно, но хотели больше, но ЦРУ клялось, что как минимум 8 месяцев есть у штатов. Не получилось, потому что талибы зашли в Кабул менее чем через 3 месяца. И штатам пришлось там уходить уже под боевую канонаду и нести потери на выходе. И тем самым как раз вся ответственность за поражение легла на недоброй памяти Байдена. Так. Вот нечто подобное может повториться в Киеве для Соединенных Штатов, потому что сейчас они являются главным действующим лицом в конфликте и ведут прокси-войну против России руками украинцев. Выйти из этой роли — первостепенная задача сейчас для Трампа. Он выходит из роли главного и передает роль главного действующего лица, ведущего против России прокси-войну, Европе. Зачем это нужно Европе и кто именно в Европе берет на себя эту роль, пока трудно сказать, но заявляются очень активно Британия, Германия и Франция, Евротройка так называемая. Хотя декларативно они как бы готовы на себя принимать эту главную ответственность, но не хотят финансировать поставки вооружений. И вот здесь им надо как-то определяться. Если уж ты берешься, то ты финансируй. А не можешь финансировать, зачем берешься?
Но, Сергей Борисович, тоже странно. То есть, а Трамп при этом хорошо. Он, допустим, хочет уйти в тень. Но это такая тень очень сомнительная. Потому что если прям хочется вот выйти, понимая, что не на его стороне будет победа, можно было дистанцироваться и как бы условно оказывая давление хорошо на обоих участников конфликта или вообще не оказывая ни на кого, говоря, что европейцы – это ваша проблема, у меня своих дел достаточно. Но он ультиматумы предъявляет Москве, в несговорчивости обвиняет Путина, про Зеленского ничего. Когда Трамп встречается с Рютте, в этот момент Келлок едет в Киев и там обнимается с представителями офиса Зеленского. И это тоже как бы сигналы тоже значит. И при этом параллельно, понятно, говорит европейцам, теперь вы будете все это финансово обслуживать. А оружие у вас закончится, докупите у меня. Бизнес-идею я понимаю, но риторику, вот честно, нет.
Риторика у Трампа маскировочная при этом, и не надо судить по его риторике. Там есть некоторые моменты, которые надо отмечать для себя, и проговоры в том числе. У него такая неудержимая немножко речь, и он часто проговаривается. Но в основном она маскировочная. Так вот, зачем, почему он, собственно, сейчас не жмет на Зеленского очень активно и на европейцев, а вот тот самый интервал передачи ответственности нужно набрать. То есть, ему не нужно, чтобы все рухнуло через месяц или два после того, как он отошел от главной роли.
Понятно.
Ну, же что прошло минимум полгода, которое не удалось осуществить, или 8 месяцев, которых не удалось добиться в Афганистане. Вот, собственно, на это расчет сделан. Поэтому сейчас вот европейцев всячески он подталкивает: берите, берите побыстрее на себя ответственность. Угу. Я вообще перестаю что-либо бесплатно вам давать, показывая, что это не моя война. Хотите поставлять что-то в Киев, это ваша теперь ответственность. Купите у меня, купите по 100% предоплате, и что-то дальше поставляете уже на свое усмотрение в Киев, это ваша задача. Если потом и когда, даже точнее, когда уже все рухнет, месяцев через 8 в Киеве, это будет ваша проблема, это будет ваша ответственность, ваша вина, это будет ваше поражение, европейцы. Значит, вы не справились, приняв на себя эту главную роль. И бесполезно, и еще он им адресует следующее, уже риторически: кончайте мне надоедать, кончайте втаскивать меня обратно в этот конфликт, кончайте говорить, что я должен, я не могу бросить Киев, я не могу оставить Зеленского и так далее. Это ваша ответственность и ваш клиент. И если что-то произошло, это потому, что вы недопоставили, вы недоплатили. Вот сколько заплатите, столько я и привезу.
А странная тоже история, Сергей Борисович. Хорошо, Трамп позиционирует себя как такой автор персоналистского режима в Соединенных Штатах Америки. Он прям персона, и от персоны многое зависит. Но при этом в Штатах, как мы с вами неоднократно говорили, есть так называемый deep state, и, соответственно, да, есть президент, но при этом система руководит система. Как можно с себя снять ответственность, как с Дональда Трампа, если ты возглавляешь государство, которое систематическими своими действиями привело ситуацию как раз вот в эту точку? Как можно скинуть эту ответственность?
Deep State, сейчас находящийся в Америке, он понес тяжелые потери и, так сказать, отполз, потому что основные столпы Deep State, они где находились? Это нацразведка, вот эти 17
группировок,
да, разведкомпаний, ну и Совет Безопасности, естественно, как их обобщающий орган, это Министерство обороны, вот, и ну и в значительной степени это старые кадры Госдепа.
Понятно.
Вот там был этот самый Deep State. Там везде произошла очень серьезная кадровая зачистка. Там везде поставлены люди Трампа. Поэтому Deep State американский лишился государственных основ, вот этих государственных столпов, подпорок. Но он остался где? Он в СМИ остался. И вот мейнстримные американские СМИ, они по-прежнему в значительной мере, кроме Fox News, контролируются еще вот этими выходцами из Deep State. Там это не госструктуры, там их так просто не зачистишь. Ну и аналитика еще с ними же связана. И поэтому вот такой вой стоит постоянный в средствах массовой информации, поэтому аналитические материалы, которые там публикуются, они все, в общем, или открыто антитрамповские, или скрыто антитрамповские, и все за продолжение войны. Все за продолжение войны. И вот с этой ситуацией он что-то должен делать. Ну и кроме того, Deep State еще и остается доминирующей силой в Европе, в Западной Европе. В ключевых, в первую очередь, в ключевых европейских странах, которые мы уже перечислили, Евротройку.
А европейцы?
И тоже они готовы сделать все, чтобы война затянулась и чтобы пересидеть Трампа. Вот, чтобы он запутался в противоречиях и сгинул. Вместе с красной кепкой.
Вместе с красной кепкой. А дальше что? Ну, хорошо, допустим, они его пересидят. И что, появится какой-то ястреб?
ну, появится кто-то, кто, с кем все будет, как при дедушке.
Классическая ловушка, кстати, что следующий будет лучше предыдущего. Ну, примерно так. Но, Сергей Борисович, хорошо, а как европейцы, с вашей точки зрения, вынуждены будут согласиться на схему «мы поставляем Украине оружие, а недостающее закупаем у США»?
Ну, а здесь это не вопрос, соглашаться или нет, у них нет другого выхода. Собственно, они уже и пытаются это делать, и вот не далее, как сегодня, мы просто сейчас пока не имеем данных, сегодня важная встреча произойдет. Фридрих Мерц, действующий канцлер Германии, будет в Лондоне обсуждать все это дело с Киром Стармером, тамошним премьер-министром, и, скорее всего, будет подписан очень серьезный документ. Это будет такой договор о комплексном сотрудничестве между Германией и Британией с большим разделом по обороне. Там будет, в частности, записано, судя по подготовительным наброскам, там будет, в частности, записано, что угроза одной стране рассматривается как угроза и другой стране. И будет взаимопомощь, и будет взаимная интеграция проектов развития ВПК обеих стран. То есть, такой кулак через Ла-Манш будет формироваться, и это довольно серьезное изменение ситуации в Европе. В частности, они тем самым приспосабливаются вот к этой новой ситуации и к новой роли Америки, и к тому, что они теперь будут тащить на себе бремя поддержки
Украины. Сергей Борисович, а для Соединенных Штатов Америки стратегически не становится проблема милитаризации Европы? Не могу отделаться от ассоциативного ряда из прошлого.
Для Соединенных Штатов здесь есть долгосрочная такая задумка, что европейцы впрягутся, возьмут на себя всю ответственность за неизбежное поражение режима в Киеве, проиграют войну, сами ослабнут, истощат себя, ослабнут, и тогда их можно брать тепленькими. Вот эту ослабленную, обнищавшую Европу с просевшей экономикой и с поражением, и можно будет брать голыми руками.
Сергей Станкевич с нами. Сейчас новости, продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:38 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Сергей Станкевич с нами. И несколько сообщений от наших слушателей по поводу того, что мы с вами в первой части обсуждали. Самое время Китаю с какой-то мирной инициативой выходить. Нужен ход, чтобы ультиматум обнулить, говорит Эксмир. Ну, действительно интересно. Никто же Соединенным Штатам, кроме Москвы, по сути, не говорит, что язык ультиматума – это не способ. Сергей Борисович. Ой, у нас Сергей Борисович чуть-чуть завис. В зуме 7373-248, телефон прямого эфира. Давайте еще раз попробуем перегрузить. Вот, Сергей Борисович, вы здесь. Отлично. Да. Сейчас слышите?
Я слышу вас хорошо, а вы меня?
И вот, теперь слышим. Да, вы слышали мой вопрос по поводу слушателя?
Да, все слышал, все слышал замечательно. Я согласен с нашим слушателем о том, что Китаю пора активизировать свои миротворческие усилия, тем более, что была хорошая инициатива у Китая еще вот на предыдущей встрече БРИКС, которая в Казани была. Китай и Бразилия создали клуб «Друзей мира». И там десяток стран важных записалось, но потом как-то активность у них угасла. Но почему угасла? Потому что начал хамить Владимир Зеленский. То есть, он начал всячески третировать вот тех, кто пытался такого рода инициативы выдвинуть. Что, дескать, не лезьте, не ваше дело и так далее. И Китай, видимо, притормозил, чтобы что-то, может быть, изменилось в Киеве. И чтобы можно было, не вступая в свару, не нарываясь вот на такие грубые окрики из Киева, все-таки действовать в качестве такой третьей какой-то миротворческой силы. Ну, может быть, сейчас хотя бы, да, вот договорившись там каким-то образом с Соединенными Штатами, что они помогут и зайти и что-то свое предложить. На мой взгляд, было бы полезно.
Сергей Борисович, здесь еще интересный момент. Дмитрий Анатольевич Медведев делает заявление вот к нашей как раз теме. Он ответил на вопрос ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции. Говорит, что, значит, Писториус и Мерц имеют фашистские корни, Запад – пособник нацизму, ну и, соответственно, полная чушь заявление о возможности нападения России на Европу. Почему европейцы действительно сами себя готовы убеждать в том, что Россия будет на них нападать? Им самим повод нужен?
Ну, Дмитрий Анатольевич, как всегда, жжет, как говорят в интернете. Да. Вот, так это главный есть комментарий к его высказываниям. Что касается того, что вот эта черная легенда, что, дескать, Россия не остановится, Россия, если одержит там победу и как-то правильно зафиксирует результаты военного конфликта, то она пойдет после краткой передышки, довооружившись, пойдет дальше на остальную Европу и так далее. Это черная легенда. Нет никаких оснований для этих утверждений. Нет ни малейшей выгоды для России делать что-то подобное. Потому что, естественно, сейчас абсолютно другая доктрина, и это искренняя доктрина. Это не на показ сделанное что-то. Это искренняя доктрина, что Россия возвращает себе статус великой державы, которая определяет архитектуру безопасности в Европе. Не надо ее без нас делать и против нас, эту архитектуру безопасности, только с нами вместе и с учетом наших интересов. Вот. И ради этого нам вокруг собственных границ нужен пояс государств, которые нам не враждебны, которые не создают угрозы. Вот и все. Это открыто декларируется, это многократно подтверждается. И никаких там намерений какой-то экспансии осуществлять дальше куда-то, кроме как вот восстановить пояс дружественных государств вдоль границ, никаких иных намерений не декларирует Россия и не преследует. Ну, все, кто хотят в этом убедиться, могут это сделать. Ну, а вот пропагандистские выпады, конечно, продолжатся.
Сергей Викторович Лавров по Азии в предыдущую неделю много ездил. С вашей точки зрения, как эти вообще визиты увязываются с способом решения российско-украинского конфликта, и есть ли здесь действительно какая-то взаимосвязь?
Вот это азиатское турне значит, Сергея Лаврова, главы нашего МИДа, было очень успешным и очень своевременным и очень важным. Вот он там в Куала-Лумпуре беседовал с десяткой государств, входящих в ассоциацию стран Юго-Восточной Азии. Это самый быстро развивающий
регион мира, очевидно. Хотел сказать Сергей Борисович, и опять связь у нас зависла. Сейчас попробуем Сергея Борисовича перезагрузить. Потому что сейчас проблемы возникают. Вы пока можете звонить, ваши вопросы задавать. 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948. Слушатель наш интересуется, а что будет с ценами на нефть, если Трамп действительно свой ультиматум реализует в отношении вторичных санкций? Боится ли он этого? Видимо, не боится. Не боится, что цены действительно никак никого не подведут. А с другой стороны, проблем не будет, проблемы будут у других, но не у Трампа. Может быть, мы просто по телефону свяжемся с Сергеем Борисовичем? Давайте так попробуем. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Вы пока можете свои вопросы задавать. Здрасте. Алло, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Сергей. Да. Здравствуйте, Сергей из города Москвы. Так. Скажите, пожалуйста, а вот новые контакты России, например, получать технологии из Южной Кореи, на предприятиях Северной Кореи собирать, ну, для России и стран СНГ автомобили, поезда Hyundai, а при ресурсах Сахалина, нефти и газа, эта продукция будет более чем конкурентна. Возможно ли такие альянсы? Ведь альянс это улучшит отношения между Севером и Югом Корейского.
Если это нужно, ключевое, если Югу, например, или Северу нужно улучшение отношений с соседом. Спасибо большое. Сергей Борисович, давайте попробуем,
да,
по телефону,
я с вами по телефону, беда. Но вы знаете, кому надо предъявлять претензии за сбои связи? Это вот очередные были тут ночью атаки беспилотников, и когда это происходит, а нахожусь я в Подмосковье, тогда бывают серьезные перебои со связью.
Ну, давайте в продолжении темы, да, быстро развивающийся регион, говорите вы?
Да, я говорил о десятке государств, входящих в ОСЕАН, и крайне важно было закрепить с ними отношения, не подверженные вот этой конъюнктуре. И ключевая там страна для нас – это Вьетнам. Дальше, следующий контакт Лаврова был, это, разумеется, значит, Корейская Народно-Демократическая Республика, порт Вонсан. Корея сейчас, по западным оценкам, наши оценки не публикуются, до 40% вот такого текущих боеприпасов поставляет России из того, что используется. И действительно, Корея, Северная Корея развернула в кратчайший срок очень масштабное производство, причем новые и новые заводы строятся. Вот самый крупный сейчас как раз там в Приморском районе, в разгаре строительства, должен быть сдан, скорее всего, то ли до конца года, то ли в начале следующего. Причем, скорее всего, на этом заводе нет окончательных сведений, но можно предположить, что там будут как раз ракетами заниматься. Так что Корея ключевой союзник, который не стесняется об этом заявлять, не скрывает ничего, и который, да, поставляет и оружие, и амуницию, и боеприпасы в смысле, и даже вот действующую живую силу посылал.
Сергей Борисович,
готовность это дальше действовать.
А интересно, если хорошо, Москва пытается наладить контакты и экономические, политические контакты со странами ОСЕАН, но разве они не подвержены тому же давлению, которое пытается на всех остальных оказывать Дональд Трамп?
Подвержены. И, конечно, они подумают, они слишком дорожат отношениями со Штатами и Европой, и подумают, если им будет угрожать 100% пошлина за торговлю с Россией. Подумают. А вот Корея, Северная Корея, она, конечно, продолжит именно союзные отношения и будет поддерживать и в смысле производства, и даже в смысле живой силы, если потребуется. Последний пункт у Лаврова был Китай, и вот как раз там, я надеюсь, состоялись очень откровенные разговоры и с Ван И, главный дипломат.
Глава МИДа.
Он не только глава МИДа, он еще и в китайском политбюро занимает ключевую позицию, курирующую внешнюю политику. Вот. И доверенный человек у Си Цзиньпина. Ну и личная встреча с Си Цзиньпином. Видимо, там обсуждалась тема. И был, наверное, со стороны Лаврова прямой вопрос. Вот подошли мы там к сентябрю. Вот Соединенные Штаты ставят и нам, и вам одновременно ультиматум. Вот грозят вам 100% утвердить пошлины или отказываетесь от закупок энергоресурсов у России, на что нам рассчитывать, к чему нам готовиться? Я думаю, что такой вопрос прозвучал, и ответ был выслушан. Вот. И, по моему прогнозу, Китай не прогнется.
Китай, понятно, нет. И тогда что будет? Вот интересно, если демонстративно на угрозы Трампа никто не купится?
Я думаю, что отступится Дональд Трамп, ляжет на крыло. Он ведь великий мастер словесной эквилибристики. Он это объяснит тысячу причин, что он победил, и ему достаточно каких-то заверений и каких-то жестов символических, и что поскольку это не его война, а война Байдена, и он во всем виноват, то, что он хотел, он получил, а дальше он не пойдет, чтобы не делать эту войну своей. В общем, что-нибудь такое он заявит, что я буду за него речи его писать, но отступится в итоге, потому что напролом портить отношения с Китаем и тем самым, внимание, тем самым способствовать и помогать дальнейшему сближению Китая с Россией, я думаю, что от этого он воздержится.
7373948, давайте вас послушаем. Так, телефон, вот так сделаем. Здрасте, алло, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил. Да. Сергей Борисович, подскажите, вот ультиматум Трампа, он заканчивается как раз на 2 сентября, И в Китае будут праздновать окончание Второй мировой войны, и ожидается визит Путина туда. Случайно эта дата так подстроена? Или... Вот. И расскажите, будет ли обострение в Приднестровье в ближайшие месяцы?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Думаю, не случайно подстроено под эту дату все. Кстати, туда же приглашен, туда же в Пекин на 3 сентября, когда действительно будут официальные торжества по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны, поскольку военные действия против Японии продолжались до этой даты. Да, туда приглашены оба лидера, и Владимир Путин, и значит, наш замечательный Дональд Трамп. Угу. И я думаю, задумка у Трампа следующая. К этому моменту станет ясно, подписаны ли торговые соглашения с Китаем и с Индией, так. То есть есть ли это уже актив. И к тому времени станет ясно, ехать ему туда или не ехать. Если он идет на конфронтацию, то он не полетит, а он пока не подтвердил, принял он приглашение или нет. Путин принял, а Трамп пока не подтвердил.
Он Венса пошлет, скорее всего. Венса пошлет.
Да, а если он решит не идти на конфронтацию, тогда он полетит и устроит там вот встречу на троих, трех великих держав. То есть он и ту, и другую возможность пока держит в резерве открытой.
Ну, а мы, если что, календарь просто перевернем. Примерно так, видимо, это будет. С учетом того, что это будет 3 сентября. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня, Сергей Борисович, такой вопрос.
Давайте.
В первой половинке своего разговора говорил, что у Америки такой хитрый дальний план ослабить Европу с ее ресурсом человеческим и с ее экономикой.
Так.
А что же тогда произойдет с нами?
Что же тогда...
тогда вообще?
А что будет с нами? С нами что будет? Если уж Европа ослаблена, говорит наш слушатель, то нам, видимо, совсем труба. Но кажется, это не так.
Нет, это не так. Ну, ослабить Европу надо в каком смысле? Чтобы она не была конкурентом Соединенным Штатам, чтобы она подчинялась снова, чтобы она не пыталась занять позицию стратегической автономии, как это провозглашал Макрон, но как-то слился с этой темы. Да? То есть Европа нужна ослабленная в качестве младшего партнера, которая во всем слушается. Но вовсе не такая Европа, которой снова надо помогать и вытаскивать из трясины, как это было после Второй мировой войны. Не до этой степени ее ослаблять намерен Трамп. Просто привязать опять к себе покрепче. Извините, я, кстати, там спрашивал...
Про Приднестровье, да, пожалуйста.
Про Приднестровье я не ответил. Значит, там любопытная ситуация связана с предстоящими выборами в парламент Молдавии. И готова там лечь костьми Майя Санду, но не допустить победы оппозиции. Оппозиция, наоборот, объединяется, чтобы победить. Ну, если удастся оппозиции победить и как-то вот остановить сползание Молдавии в милитаристский лагерь, отказ от нейтралитета, закрепленного в Конституции, тогда обострится, конечно, ситуация с Приднестровьем и с Гагаузией одновременно. И Приднестровье, и Гагаузия категорически против того, чтобы Молдавия превращалась в военный плацдарм, заточенный против России. Они хорошо понимают, чем это в итоге кончится. И ничего подобного не хотят. Поэтому сейчас Приднестровье, при всем том, что она как бы декларирует независимость непризнанную, но гражданам Приднестровья многим можно голосовать, и я думаю, что им имеет смысл обратить внимание на выборы. Самое пристальное – это возможность мирного выхода из кризиса.
Угу. Но мирный выход из кризиса, а как мы его видим, мирный выход из этого кризиса?
Ну, я надеюсь, что все-таки победит оппозиция там на выборах парламентских.
Вы думаете, что им позволят,
правительство?
Вы думаете, что им позволят прийти к власти и не будет, как в Румынии?
Не знаю. Если бы я за это отвечал, я бы
Сергей
принял
Борисович,
этот вопрос.
Сергей Борисович, вы идеалист. Вы за демократические процедуры, а работают они в современном мире только если это кому-то надо. А если кому-то не надо, они не работают.
Я прекрасно понимаю, как работает молдавская модель.
Так.
Она была показана, когда от имени молдавской диаспоры огромной проголосовали так, как нужно, и поменяли исход выборов. Не исключено, что так повторят. Вот. Ну, тогда у Приднестровья будут и у Гагаузии будут все основания, чтобы дистанцироваться от антиконституционного переворота, который тогда произойдет.
Антиконституционного переворота. Ну, интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, есть еще вопросы от наших слушателей. Потерялся этот вопрос. Но смысл этого вопроса был такой. Когда всему миру надоест, что их шантажируют и требуют работать в убыток себе? Ну, в смысле, там, не покупать энергоресурсы у России, подчиняться всем остальным и так далее.
Ну, ответ никогда, потому никогда. Что, ну, во всяком случае, при нашей жизни и жизни наших внуков точно этого не произойдет. История всегда на этом базировалась, что одни державы давили на другие и продавливали свои интересы. Мирно это происходило только тогда, когда, скорее как исключение, вот, тогда, когда некие разумные силы действовали с обеих сторон и могли договариваться. А так очень часто это происходило в формате или шантажа, или прямо выливалось в военные действия. И, увы, в этом смысле человеческая история несовершенна.
Еще есть вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Так, пойдут ли европейцы реально войной на Россию? Есть ощущение, что к этому готовятся, с учетом того, что накачивают сами себя, что это Россия проводит захватнические войны.
Конечно, не пойдут. Конечно, и не хотят на самом деле. То есть там нет такого рода лидеров, которые готовы были бы настолько рискнуть, понимая, чем все кончится. А потом и экономические ограничители очень мощные. Нет сколько-нибудь развитого ВПК в Европе и не скоро появится. ВПК Франции на сегодняшний день самый развитый, самый полномасштабный. То есть у французов есть полный набор всех отраслей военно-технических и есть налаженное производство всего, включая там ракеты, самолеты и подводные лодки. Больше такого ВПК ни у кого в Европе нет. На втором месте Британия, на третьем Германия. Ну и все вместе они сейчас производят существенно меньше и оружия, и боеприпасов, чем производит Россия. В разы меньше. И это отставание они не преодолеют в ближайшие годы, как бы они к этому не стремились. Просто да. Надо тогда полностью урезать все социальные статьи и все бросить на оборону, все свои бюджеты, а это не позволит политическая
Есть
ситуация.
Ощущение, честно говоря, да, но...
Да, но риторика будет враждебной. И действия политические будут враждебными, к сожалению, и это не должно никого радовать, это плохо для России. Поэтому, как только будет завершен военный конфликт, я надеюсь, достаточно быстро уже, надо будет налаживать отношения с Европой. Россия должна вернуться в Европу, но уже в новой роли. Соавтора и согаранта новой системы европейской безопасности.
Опять куда-то стучаться надо будет.
Нам нужно это сделать.
Опять...
Это рядом с нами,
опять...
это важно.
Опять стучаться надо будет куда-то. Примите, мы с планом.
Надо будет апеллировать к здоровым силам и делать правильные предложения, да.
К здоровым... А они есть? Здоровые силы?
Они всегда есть. Им, правда, только надо дать возможность себя проявить.
А, вот оно что. Спасибо большое, Сергей Борисович. Сергей Станкевич был с нами. Политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец.
Спасибо, мира и благополучия.
А далее у нас будет информационный выпуск. Потом мои коллеги придут в 2 часа. Я снова с вами. Пока подберу для вас самые интересные темы.